Рэми Эйвери, котеночек. В день ее 18-летия я надралась до зеленых чертей. Хотя бы не в одиночку, с бывшим одноклассником Вовочкой Петровым. Он мой ум, честь, совесть, правая рука и советчик по особо важным вопросам. Ну ты, мать, даешь. Он слизывал соль с тыльной стороны ладони, откусывал огромным ртом от целого лайма и только потом брал стакан с текилой. Седина в бороду, бес в ребро. Какая седина? Мы же с тобой ровесники, а тебе 30 только в мае. Или в апреле. Язык у меня уже заплетался. И не в ребро. Могу я себе позволить обычный интерес? В июле, дубина. Позволить можешь. Еще полгода назад могла. Возраст согласия есть и ладушки. Или краля твоя несогласная? Вовочка мерзко заржал. Урод. Делишься с тобой, делишься, а ты как всегда. Махнула я рукой и чуть не сшибла бутылку со стола. Что ты там себе уже навоображал? Просто немного увлеклась. Не обижайся. Фотку лучше покажи. Может, и я немного увлекусь. Фото у меня было. Зашла я за учебниками, а там групповая фотосессия. Марина, с которой я занималась практикой речи перед ЕГЭ, запрыгала. Пожалуйста, пожалуйста, давайте с нами. Вот и вышли на снимки Оленька, 8 ее девочек, я и краса моя ненаглядная. Это, Вовочка безошибочно ткнул во второй ряд. Это текила, заходившая до этого мягко, обожгла мне горло. Кто идет учиться на факультет иностранных языков провинциального педагогического вуза? Мажористая золотая молодежь, английский язык, середина наполовину немецкий, и скромные милые барышни, половина из окрестных деревень, к нам на кафедру романской филологии. В этом году вообще набрали только одну группу. Муштровать их всегда поручали Оленьке. С ней я тоже училась вместе. У Оленьки 1,5 метра рост, нежный завиток кудрей натурального блонда, незабудкового цвета глаза и жесткий нрав энтузиаста эсэсовца, обожающего свою работу. Пот, кровь, часы в лингофонном кабинете. Зато к концу первого курса у нее начинали бегло говорить по-французски даже самые неспособные девочки. Мне всегда доставался 4-й, тертые уже, циничные и взрослые, свои в доску. Глазу не на ком отдохнуть, то ли дело Оленькины курочки. Пугливые, прилежные, в глазах всегда слезы, даже у самых стойких.
Знаешь что, мать?
Лижущий соль Вовочка напоминал пьяного лося. Фото он все еще не выпускал из рук. Что?
Котеночек этот, ясноглазый. На завтрак тебя съест и не подавится, вот что.
Мой Петров всегда четко видел суть. В начале октября Оленька привела ко мне своих курочек на теор-грамматику. Их устрашить, мне показать, что месяц всего прошел, а у нее все по струнке. Они в кабинет заходили чинно, парами, взгляд вниз, голосочки тихие. Только пелеринок белых на тонких шейках не хватало, и книксонов не делали. Расселись бесшумно, готовые внимать. У меня зубы свело от их унылого вида, а Оленька довольна, лучится своим садистским кайфом. Так и лучилось, пока дверь не открылась снова. Спросить, чей ребенок, было бы, конечно, хамством, но уж очень хотелось. Ясноглазый котеночек выглядел и правда потерявшимся, но быстро открыл рот, извинился на чистом французском за опоздание, поспешил на свободное место и неловко зацепился лямкой рюкзака за ручку. Из незастегнутого кармана вылетели два чупа-чупса и покатились к доске. «Я палочки собираю», — пояснила она, глядя на меня снизу вверх, будто я спрашивала, что делают леденцы на полу моей аудитории. «А потому что они одинаковые». «Одинаковые палочки от чупа-чупсов». «Мои даже ухом не повели», — курочки заперешептывались. А Оленька ласково, как мать родная, процедила. «Аня, займи, пожалуйста, последнюю парту и сиди тихо». Через 5 минут Аня чуть не сгрохотала вниз. Она раскачивалась на стуле. Курочки тихо ахали. Бледная от гнева Оленька улыбалась, как палач с Гревской площади. Ничуть не смутившийся котеночек теперь сидел ровно, выпрямив спину, сложив руки на столе. Ее большие на пол лица глаза снова смотрели на меня прямо и открыто, словно чего-то ожидая. Поговорим сегодня о языковой норме и вариативности. Вечером я заехала купить что-нибудь на ужин. На кассе рука сама собой потянулась за яблочным чупа-чупсом. Лаверды случился через неделю. Теперь за последней партой сидела я. Оленька позвала меня на практическую фонетику. Девочки читали наизусть стихи несколько четверостиший Превера. Выходили к доске, как в первом классе, и с выражением декламировали. Неплохо в целом, особенно для начала года, но еще работать и работать. Оленька в благодушном настроении кивала в такт, поправляла и артикулировала. Потом настала Анина очередь. Я ожидала очередной выходки, но она медленно, словно сомневаясь, что вообще стоит это делать, вышла из-за парты и встала подальше от преподавательского стола. Рассказывала Аня очень тихо. И уже на второй строчке сбилась.
«Сначала!»
У нежной на вид Оленьки была глотка гренадера. Я сама вздрагивала каждый раз, когда она отдавала команды. Повисла тишина. Аня молчала. Губы закушены. Руки сцеплены в замок так сильно, что под пальцами на коже проступают белые пятна. Испуганный ребенок, не привыкший, что на него орут. «Dans un peu de fer de grenadier, dans un peu de terre un fleur». Ее голос зазвучал громче, с мягким, прелестно неправильным выговором, со слегка редуцированными гласными, которые можно услышать где-нибудь в 14-м Парижском округе, а не в нашем университете. Позже, за чаем, на кафедре, я расспросила Оленьку об Ане.
«Ничего особенного»,
– с непонятным возражением ответила она.
«Мутная девица, ленивая и наглая. Себе на уме. У нас долго не задержится, вылетит в первую же сессию, обещаю».
Первый раз за 12 лет нашего знакомства я смотрел на нее, как на непроходимую, безнадежную дуру. Факультет у нас огромный, но каждый день я встречала мое Фигаро то тут, то там. Иногда одну, чаще в компании ее одногруппниц. Стайка смешливых курочек сбивалась в кружок и хихикала над какими-то Аниными шуточками. Пока я размышляла, как же мне устроить наше знакомство, зверечек прибежал к ловцу сам. Курить на факультете было запрещено. В большом женском туалете об этом сообщала специальная табличка, но обычно ее не было видно за клубами дыма. Аня влетела внутрь, хлопнув дверью так, что косяк чуть не треснул. «Можно мне сигарету?» – спросила она, забыв поздороваться. «Тебе нельзя». Обычно я делилась со студентками. Почему не на занятии? Выгнали. – ответила она, помахав тонкой тетрадкой. «Ольга Сергеевна?» Я впервые стояла к ней так близко. Аня кивнула. Пахло от нее кока-колой и шоколадом. «Ты плохо себя вела? А в тетради что? Диктант. Я посмотрю». Вся тетрадь была исписана красивым почерком. Буковка к буковке. Ни одной выбившейся строчки. Мечта перфекциониста. Если бы не размашистые алые перечеркивания и гневные реплики. В оценивании Оленька никогда не сдерживала педагогических порывов. Я пробежалась глазами по тексту. Ни одной ошибки в трудных местах и дурацкие описки в самых простых. Оленька посчитала каждую и влепила кол с минусом. «Я бы поставила 4, — сказала я, — и выпорола за невнимательность. Мне не 6 лет. А сколько? Я затушила сигарету о пепельницу. 18. Ну, почти. Через 2 месяца будет. Нализавшийся Вовочка уже спал, положив голову на стол. Просыпайся, Владимир Николаевич. Попыталась растолкать я его. У меня еще где-то водка была. Вовочка... жизнеутверждающе всхрапнул. Оленька зверствовала.
1,5 месяца до сессии, а у вас все еще рот нормально не открывается.
Визжала она так, что в преподавательской было слышно, и стучала в выступлении учебником Поповой-Казаковой по столу. Мы все давно привыкли к половодьинге ее чувств. В учебный процесс у нас вмешиваться не принято. И уж тем более давать советы. Но я в один из таких дней не выдержала. «Громко у тебя сегодня было». После заседания кафедры мы с ней сидели в столовой. «Совсем слабая группа?» Оленька подняла свои незабудковые глаза, кривовато улыбнулась и вдруг разрыдалась. «Господи, Оля!» Такой реакции я совсем не ожидала. «Я же не осуждаю!» Тебе всегда достается самая трудная и неблагодарная работа, а мы потом приходим на готовые.
Нет.
Оленька помотала головой, туго свитые кудри запружинили, слезы закапали прямо в гороховый суп.
Просто все перестало работать. Они меня больше не боятся. Ты же знаешь, как всегда было. Держишь их в кулаке, пискнуть никто не смеет, не то что возникать. Пока 3 шкуры с них не сдерешь, толку не будет. А сейчас что?
Что? Оленька икнула, вытащила из сумки носовой платок и пудреницу.
Ничего, понимаешь?
Она аккуратно вытерла под глазами и стала возить пуховкой по лицу.
«Я приезжаю, подхожу к аудитории, они болтают, как ни в чем не бывало, смеются».
Звучала она, как сумасшедшая, но это просто надо было знать Оленьку. Ее неистребимая привычка опаздывать минимум на 30 минут служила дополнительным методом воздействия. Запуганные до нельзя девочки так себя накручивали в ожидании, что к ее приезду действительно походили на полудохлых куриц.
Смеются они, потому что эта звезда то байки им травит, то анекдоты рассказывает. И потом вместо работы одни смешочки. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. Палец им покажет, они хохочут. Что это за влияние вообще? Дергает их за веревочки, они и рады.
Я не стал спрашивать, что за звезда. И так было понятно.
«Оля, ну какое влияние? Дети просто резвятся». «Я тебе скажу, какое!»
Оленька зло скомкала салфетку и бросила ее в тарелку с едой, к которой даже не прикоснулась.
«Они Анну Каренину читают с ее подачи, а потом на переменах обсуждают».
«Почему именно Каренину?»
«Потому что она ее в школе не читала, и ей интересно».
«Не понимаю». Я действительно почти ничего не поняла из сбивчивых Оленькиных выкриков, но к любопытству и интересу, которые я носила в себе последние 2 недели, добавилось восхищение. Довести нашу мымру до слез требовало немалого таланта. Я снова столкнулась с Аней уже на следующий день. Она подпирала стену возле аудитории, хотя практика речи у первого курса была в разгаре. Оленькин голос хорошо слышался из-за дверей. «Опять выгнали?» – сочувственно поинтересовалась я. «За что в этот раз?»
«За папу».
«Отойдем, чтобы никому не мешать. Расскажешь, что не так с папой». Мы расположились на деревянных сиденьях в ближайшей рекреации.
Папа вернулся с работы пьяный и... Весь Ватикан в шоке.
«Ты рассказала на занятии анекдот?» – постаралась строго спросить я.
«Я рассказал рассказ. Нам задавали про пап. Мой был про папу Римского. Ольга Сергеевна не говорила, что нельзя?»
«Ольга Сергеевна жаловалась на тебя».
«Она всегда на кого-то жалуется.
Говорит, ты срываешь занятия, шутишь, а потом девочки долго не могут успокоиться».
«Это от страха. Я, когда чего-то очень боюсь, всегда несу всякий бред, просто не заткнуться. Но я вообще сыкло».
«Кто?»
«Я пугливая, как суслик».
«Пугливый суслик, значит. А с Анной Карениной что?»
«О, с ней все хорошо. Я читаю сейчас. Это такой секс в большом городе, только для совсем взрослых и в другую эпоху. Девочкам тоже захотелось».
«Может, ты все-таки попробуешь быть паинькой на занятиях?»
«Нет».
Она снова смотрела на меня тем прямым, ожидающим взглядом. Мне хотелось всего. Погладить ее по щеке, позвать в кино, на выставку или просто на прогулку, удочерить, купить ей все чупа-чупсы в мире, собрание сочинений Льва Толстого и фарфоровую куклу. Сказать так же прямо, что еще немного, я совсем потеряю контроль, трезвую голову, а заодно и работу, потому что все мои мысли в последнее время только о ней.
Ладно.
Аня отвернулась к окну. Шел снег. Следующую неделю мы почти не виделись. Если раньше я натыкалась на нее на каждом углу, то сейчас она будто предугадывала мое появление и растворялась в толпе или на лестнице за секунду до встречи. Когда же мне выпадала удача оказаться рядом, мое «здравствуй» пролетало мимо ее ушей. Ясноглазый котеночек упорно меня игнорировал. Я же по вечерам вместе с сигаретами и красным вином покупала чупа-чупс. Чувствуя себя непереносимо глупо, я намеревалась остановиться на 10-м. Гром грянул через 7. Факультет сотрясался от чрезвычайного происшествия. Первый курс сорвал лекцию по современному русскому языку. Деканат и кафедры гудели. Бледная, заплаканная Екатерина Васильевна писала докладную записку, потрясенная то ли самим фактом, то ли тем, что это случилось первый раз за 15 лет ее педагогического стажа. Подробности мне рассказала сияющая Оленька. Лекция была скучная. Кто-то пустил по рядам записку с коротким рассказом о проблемах современного русского языка и его преподавателях в частности. На тихие смешки Екатерина Васильевна не обратила внимания. Время шло медленно. За первой запиской подтянулась вторая. Короткая история обрастала красочными деталями, а смех становился все громче. На призывы соблюдать тишину никто не реагировал. Через полчаса и третьей части рассказа потоковая аудитория на 150 человек рыдала от хохота. Цепная реакция. Продолжать лекцию было невозможно. Все три записки к моменту разбирательств найдены не были. Автор тоже. Оленькино ликование я сначала списала на ее радость, что не одна она оказалась истеричкой, которая не может справиться с первокурсниками. Но она затараторила возбужденно.
«Это точно моя звезда, помнишь? В ее стиле выходка, только теперь аудитория больше и эффект громче. Теперь она еще до сессии вылетит, как миленькая».
Я нашла Аню в библиотеке.
«Это ты?»
Я не стал разводить церемонии, мне просто хотелось узнать правду.
Вам какая разница?
Большая.
Такая большая, что потом снова скажете это свое. Ладно.
Можно почитать? Я никому не скажу. Аня достала из кармана рюкзака смятые бумажки. В трех действительно коротких частях изящно и язвительно была изложена вся суть учебника современного русского языка и отмечены некоторые методы преподавания Екатерины Васильевны. На мое отчаянно сдерживаемое хрюканье обернулись все. Ребенок. Остатки смеха я, сотрясаясь, выхрюкивал уже в платок, делая вид, что на меня одновременно напали кашель, насморк и подучие. Ребенок. Ты гениален, но так нельзя. Не делай этого, пожалуйста, больше. По крайней мере, на лекциях.
Я больше не буду.
Сказал мне ясноглазый котеночек, и я ей поверила. Следующей жертвой оказался историк. Он, в отличие от Екатерины Васильевны, не плакал и лицом не бледнел, а просто орал на весь деканат, что не намерен терпеть такое хамство за копейки, которые он тут получает, и пусть найдут другого дурака. Через полчаса его вопли секретарь вывесила письмо декана о том, что еще одна сорванная лекция, и виновного обязательно найдут и сразу же отчислят. В этот раз мне не хотелось ни читать, ни смеяться. Ани нигде не было, и никто из девочек не видел, уходила ли она. Я бегала по этажам, заглядывая в аудитории и туалеты, пока не столкнулась с ней на лестнице. Она спешила вниз и сделала вид, что не увидела меня. «Нет, стой!» Я схватила ее за плечо. «Чего ты добиваешься? Чтобы тебя отчислили? Научилась тут уже всему? Надоело?» «Надоело, что вы все время смотрите мимо, как будто меня нет». Ее глаза сузились.
«Что? Что?»
Аня очень, похоже, передразнила меня. «Говорите уже, ваше, ладно, и я пойду. Завтра лекция по анатомии, учебник сам себя не перепишет». «Никуда ты не пойдешь. Нам нужно поговорить о твоем поведении и всех твоих выходках. Две сорванные лекции».
«К декану поведете? Оленьку еще возьмите».
Она смотрела на меня с любопытством, без капли страха. Мой запал вдруг иссяк. Я чувствовала себя полной дурой. Со всеми этими волнениями, тревогой, бестолковой беготней по факультету за бессовестной даже не моей студенткой. Что я собиралась делать? Что я вообще могла сделать? Прочесть ей нотацию? Сделать внушение? Нужно отпустить ее. Вспомнить, что это не мое дело. Просто остановиться. Я не играю ни в какие игры с детьми, даже с такими, или тем более с такими. Аня все еще не спускала с меня глаз. Она будто считывала каждую мою мысль, и ее взгляд из прямого, вызывающего, становился застывшим и ледяным. Мне стало холодно, во рту ощущался кислый, как от позавчерашнего кефира, привкус. Сейчас я разожму пальцы.
«Если вы сейчас...» Ее голос звучал так же тихо, как когда она читала стихотворение про цветочек. «Иди».
Я отпустил ее руку. Вечером все чупа-чупсы полетели в мусорку. Я валялась на диване с Анной Карениной, но вместо строчек видела рыдающую Оленьку, бледную русичку, брыжущего слюнями историка. Кто читал первому курсу анатомию, я не помнила. По расписанию у меня стояли третья и четвертая пары, но я поехал с утра. За дверями потоковой аудитории было спокойно. Вялый голос лектора медленно диктовал особенности большого круга кровообращения. Никто не смеялся и не хихикал. Я приходила послушать еще два раза. Все та же сонная тишина. Прогуливает. На второй паре я заглянула к Оленьке. Аня была на своем месте и по команде «Приветствуем преподавателя» со всеми не встала. На следующий день была сорвана лекция декана по языкознанию.
«Прибежал, как в попу укушенный», — рассказывала шепотом Светочка, помощница секретаря, заглядывая на все кафедры. «Сказал, что прямо сейчас всех уволит и отчислит, а сам идет на пенсию рыбачить». Ему жена на день учителя набор мормышек подарила. Уже приказ начал диктовать, но его на научный совет срочно вызвали.
Аня ждала меня у расписания. Сидела на подоконнике, качая ногами. Ее рюкзак валялся на полу вместе с курткой.
«Хлюпик какой-то»,
— сказала она, не доставая изо рта чупа-чупс.
«Слабонервный, даже поллекции не продержался». «Занятия на сегодня все закончились?» «Домашнее чтение еще, но я в прошлый раз все сдала. Оленька разрешила не приходить».
«Ольга Сергеевна, пойдем
к декану?» «Его нет. Он на научный совет уехал, а потом у него рыбалка с мормышками. Ему жена на день учителя подарила».
«Возьми свои вещи».
«Нам опять нужно поговорить?»
«Да, но не тут. Ты поедешь со мной». Всю дорогу она молчала, просто смотрела в окно, будто видела все эти улицы, дома и деревья в первый раз. Я ожидала вопросов, но Аню совершенно не интересовало, куда я ее везу и что собираюсь делать. Мне стало легко, словно я была не спятившим преподавателем, а обычным человеком за рулем собственного авто, на пассажирском сиденье которого крутит головой по сторонам большеглазый, чувствующий себя раскованно ребенок, уже 100 раз забывший, что сегодня плохо себя вел. Одна просьба, протест, возмущение, первой же нет, и я отвезла бы ее домой, оставив Оленьке, декану или черту лысому разбираться с ней. Нас встретила Берта. Она коротко обнюхала Анины ботинки и улыбнулась. «Ого! Прямо целый ротвейлер у вас! Раздевайся и проходи, я отведу собаку на 2-й этаж». Заперев Берту в спальне, я вернулась вниз.
«Клевая квартира. Это ваш муж?»
Аня кивнула в сторону стеллажа, где на одной из полок стояла свадебная фотография.
«А где он? Объелся груш?»
Я выпорола ее до фиолетовых синяков. Немного перестаралась. Слишком сложно было остановиться.
«Это не в последний раз», – пообещала я, когда мы закончили. «Не нужно больше срывать лекции, чтобы привлечь мое внимание. Ты уже его привлекла».
«Я хочу спать».
Она вытерла глаза. «Сначала ужин и уроки. Ольга Сергеевна вряд ли поверит, что у тебя не было возможности сделать домашнее задание». Спать я положила ее в гостевой спальне. Она пришла ко мне ночью, сонная, взъерошенная.
«Можно я посплю с вами? Там темно, и мне страшно».
«Нельзя. Но я могу посидеть с тобой, пока ты не уснешь».
«Почему нельзя?»
Она снова смотрела на меня прямо и требовательно.
«Потому что я не сплю с детьми».
Утром ее уже не было. Я не слышала, как она ушла. Берта тоже не поставила меня в известность. Собираясь на работу, я пыталась прикинуть, какие дела на кафедре завершить первыми, после того, как напишу заявление об увольнении, кому отдать дипломников, как срочно нужно сообщать в аспирантуру и будет ли меня ждать в университете полиция. Голова была тяжелой, как с похмелья. Полиция меня не ждала. Никто не смотрел косо и не пришептывался. Я отвела пару, но и после нее ничего не произошло. На 2-й перемене на кафедру впорхнула лучащаяся радостью Оленька.
«А моя звезда сегодня? Тише воды!» —
сообщила она, положив на стол учебники и стопку тетрадей.
«Ни дурацких шуточек, ни смешочков по всей группе. Чудеса! Хочешь посмотреть? У нас сдвоенная практика речи. Погоняю их сегодня». Раньше сяду, раньше выйду. Как это квалифицируется? Легкие телесные при смягчающих обстоятельствах. Если у судьи есть дети, могут и оправдать. Аня выглядела бледной и осунувшейся. Не котеночек, а нахохлившийся птенчик. Серьезный, сосредоточенный на партитивных артиклях и неисчисляемых существительных.
«Работа в группах!» Оленька звонко хлопнула в ладоши. «Внутренние ряды меняются с внешними. Быстро, быстро!»
Заскрипели стулья. Толстенькая студентка неловко выбралась из-за парты. Две другие не могли сообразить, куда им сесть.
«Бестолковые какие! Быстро!» Я сказала. «Ну!»
От Оленькиных жандармских интонаций девочки засуетились еще больше. Аня так и осталась сидеть на своем месте. Прежде чем к ней кто-то подошел, я успела потрогать ее лоб.
«Кипяток!»
«Найди меня на маленькой перемене», — попросила я. Когда девочки начали выполнять задание, я подсела к Оленьке. «Никаких чудес. Ребенок у тебя температурит. Отпусти ее домой».
«Думаешь, инфекция?»
— встревоженно спросила она. «Грипп ходит. Все знали, что наша мымра до визга боится бацилл и пауков». После звонка коридоры и рекреации бурлили студентами. Кто-то все время дергал меня вопросами. Аню я увидела только под конец перемены. Она стояла в стороне, ждала, пока меня освободят. Сейчас я извинюсь перед ней, и пусть поступает, как хочет. Пишет жалобу в деканат, приводит родителей, требует компенсацию за моральный и физический ущерб.
«Нам опять нужно поговорить? Я сегодня ничего не сделал, спросите Ольгу Сергеевну».
Голос тихий, но в шуме и гвалте я четко слышала каждое слово. «Ты ушла без спроса». Вместо извинений в моем голосе появилась сталь, от которой мне стало сложно дышать. «Разве я разрешала тебе?»
«Я больше не буду».
Губы дрожат, в глазах слезы. Оленька бы в обморок от счастья упала, если бы видала сейчас эту ее звезду, об которую мы все еще обломаем зубы. Звенело в голове, звенело в рекреации. Шумный поток растекся по аудиториям и кабинетам. Мой котеночек все еще стоял передо мной, потому что я никуда ее не отпускала. Кино, выставки, прогулки, чупа-чупсы, томики Толстого, фарфоровые куклы. Я возила ее к себе еще дважды. Первый раз за пластикового, очень похожего на настоящего паука, которого Оленька обнаружила под столом после очередного кола с минусом. Второй – просто потому, что мне так захотелось. Приближались экзамены, подготовки и у меня, и у котеночка было выше крыши. Мы практически не виделись. Я успевала только убедиться, что все зачеты она сдала в срок – и ни одного из трех экзаменов не завалило. После зимней сессии Аня не вернулась. Я выждала неделю, вытерпела до середины второй, и только потом пошла в деканат.
«По семейным обстоятельствам»,
– обычным своим шепотом сообщила помощница секретаря Светочка, записывая мне номер домашнего телефона. Трубку никто не брал. Ни утром, ни днем, ни вечером, ни поздней ночью. На пятый день после первого длинного гудка тонкий голос прошелестел.
«Отпевание завтра в 11 в Спасо-Преображенском соборе».
Светочка уже давно ушла. Никто из Оленькиных девочек, до которых я смогла дозвониться, не знал, где живет Аня и куда она пропала. Петров предложил текилы, но я ограничилась одной таблеткой снотворного. Я приехала за час до отпевания. Сидела в машине, смотрела, как достают из автобуса обитый малиновой тканью гроб, как на другом автобусе приехала группа людей. Никто не рыдал, кроме молодой, очень красивой женщины. Одета она была так, будто ее только что привезли из ночного клуба. Длинные сапоги Ботфорта на высоких каблуках, чулки в сетку, под накинутым на худые плечи пальто, короткое черное платье в блестках. Одна из пожилых женщин перед входом в церковь повязала ей на голову траурный платок. Под руку ее поддерживал высокий мужчина лет 40. Он что-то говорил ей на ухо, она на мгновение переставала плакать, но тут же заливалась снова. Я зашла после всех. Молодая женщина стояла, вцепившись пальцами в край закрытого гроба. «Аня!» Шелестела она тонким голосом. «Аня!» Мужчина наклонялся к ней, шептал слова, которые я не могла расслышать, и гладил ее по плечу. Мне показалось, что отпевание не заняло и 15 минут. Священник бубнил невнятной скороговоркой, как Оленькины девочки в первые дни учебы. Когда пришло время выносить гроб, молодая женщина взвыла во весь голос. «Аня!» Мне стало дурно. Быстрым шагом я пошла к выходу. От яркого солнца заслезились глаза. Я оглянулась по сторонам. Справа от ступенек на черной ажурной скамейке сидел мой ясноглазый котеночек. Почти сразу же рядом с ней оказалась молодая женщина, которая только что рыдала около гроба. «Аня», — обычным голосом сказала она, — «у меня самолет. Разберись тут совсем». Высокие каблуки скользили по заляпанной раскисшим снегом плитке. Красавица в ботфортах, чулках, в сетку и длинном пальто еле удерживала равновесие. Ее быстро догнал мужчина, с которым она приехала. Он снова взял ее под локоть и повел к стоянке такси. «Это моя мама», — сказала Аня, — «и ее старший брат. У нее скоро самолет. Арсений Дмитриевич будет на похоронах, но не останется на поминке. Ему Вера запрещает такое. Но он заплатил агентам, чтобы они все организовали. А я не смогла войти в церковь. Во-первых, опоздала. Во-вторых, мне там всегда душно, и я падаю в обморок». Вынесли гроб, сопровождающие потянулись к автобусам. «Моя бабушка умерла. Она давно болела, но в последний месяц совсем стало плохо. С больницы очень повезло, мне разрешили оставаться там все время. Полы только надо было мыть, но это вообще не сложно. Маму попросила оставить гроб закрытым. Наверное, не хотела, чтобы все запомнили бабушку такой. Пора уже ехать. Еще столько всего сегодня. И потом тоже Арсений Дмитриевич будет продавать квартиру. Сказал, что хочет побыстрее избавиться от балласта. Нужно собрать вещи. Хорошо, что у меня их немного. А бабушкину одежду заберут ее подруги. Если человек умер, то его одежду и вещи надо отдать незнакомым людям. Вы знали такое?» Я пробыла с ней до позднего вечера. Когда из кафе, где справлялись поминки, разошлись последние скорбящие, Аня начала помогать официантам убирать посуду. «Оставь». Я взяла ее за руку и отвела от стола. «Они все сделают сами. Поедем. Тебе нужно отдохнуть». «Я не хочу домой. Там все зеркала завесили черными тканями. Выглядит ужасно. Я помогу тут, потом погуляю, а утром поеду на занятия. Я столько пропустила. Ольга Сергеевна злится на меня». Она уснула прямо в машине еще до того, как я успел завести мотор. Я отвезла ее к себе. Мой уставший котеночек проспал 2 полных дня, на третий стал просыпаться поплакать, а на четвертый засобирался домой. «Ты можешь остаться сколько захочешь. У вас хорошо. Мне нравится Берта. Но я буду жить сама». Она больше не плакала и в целом выглядела так, будто с ней ничего не случилось. «Твой дядя собирается продавать квартиру. Это обычно занимает время, но не так долго. Как-нибудь справлюсь. У меня есть деньги, от бабушки остались. И еще сама заработала. Вы ведь все равно будете привозить меня сюда, когда захотите. Мой 4-й курс ушел на практику. На факультете я появлялась раз в неделю. Наконец-то можно было помочь Оленьке с подготовкой к защите и позаниматься самой. Она приезжала ко мне с кипой бумаг, бутылкой шампанского и коробкой эклеров, в надежде, что большую часть времени мы потратим на них и разговоры. «Как дела у Томаса?» – заводила она каждый раз одну и ту же песню. «Скучает, наверное, по тебе там в своей Бельгии, бедненький. А ты тут торчишь. Как он вообще женился на тебе?» «Быстро. Практически бегом. В перерыве между рабочими переговорами. У него было 15 свободных минут». «Бизнесмен!» – тянула Оленька и становилась похожа на овцу. «Когда ты к нему поедешь? После своей защиты? Возьми меня с собой. Наверняка в его конторе найдется подходящий муж и для меня». Перед летней сессией Оленька снова засияла. Причину своего хорошего настроения она держала в тайне. На ее занятиях стало заметно тише. Видимо, допекла своих курочек до нужной ей кондиции. На Аню она тоже больше не жаловалась. Мой ясноглазый котеночек образумился и был чрезвычайно занят учебой. Времени у нас хватало только на недолгую прогулку или на поход в театр. Мне нравилось проводить с ней время, слушать ее детскую болтовню, смеяться бесконечным шуточкам. Я никуда не торопилась. За несколько дней до начала зачетной недели Оленька положила передо мной лист бумаги.
«Докладная!»
– радостно сообщила она еще до того, как я начала читать, что там написано.
«Будем отчислять эту звезду».
«Опять? Что за мания у тебя такая?» «Не слышал ничего о новых сорванных лекциях».
«А знаешь почему?»
Голос у нее звучал так, будто она готовилась сообщить хорошую новость.
«Потому что она прогуляла почти весь семестр. Заявится изредка, не готовая, ни одного задания не сделано, и думает, что ей сойдет это с рук. Говорила же, что она наглая и ленивая. Я специально ждала до сессии, копила ее прогулы. Попляшет теперь у меня».
Оленька унеслась в деканат. Я проверила, в каком кабинете у нее занятия, и уже собиралась идти туда, но к расписанию подошла Марина, моя бывшая ученица, которой так хотелось сфотографироваться со мной в начале года. «Мариночка», – ласково начала я, – «у вас сегодня полная группа. Все пришли?»
«Полная. Только Ани нет».
«А где она?»
«Где обычно?» «А обычно, детка, это где?»
«В баре.
Она всегда там?»
«Днем, по крайней мере».
«В баре?»
«Что она там делает?»
«Работает.
Днем и вечером в баре, по ночам в стриптиз-клубе. Иногда у нее бывают выходные, но я не знаю точно, когда».
«Ты уверена?»
«Ну да». Марина посмотрела на меня удивленно.
«Ой, нет, это не то, что вы подумали. Она там официанткой».
«Как называется бар?»
«Я не помню. Кажется, она в разных работает».
Хотя бы стрип-клуб в нашем городе был только один. Я приехал туда к 5 утра, 1,5 часа прождала в машине. Серый от усталости котеночек даже не заметил меня. Пришлось ее окликнуть.
«Это не то, что вы думаете», – она попыталась улыбнуться. «У меня же совсем нет слуха, и гнусь я, как бревно. Вы поздно приехали, клуб уже закрылся.
Поговорим про это позже. Сейчас мы поедем к тебе, возьмешь все самое нужное, остальное заберем потом. Ты переезжаешь». Квартира, которую она снимала на самой окраине, была размером с конуру. Аня взяла учебники, тетради, книги, немного одежды, плюшевого медведя и, главное, свое сокровище – коробку с палочками от чупа-чупсов.
«Вас распнут», –
сказала она, раскладывая свои вещи в моей гостевой спальне. «Хоть вы и не мой преподаватель, не твоя забота». Бутылка арманьяка, набор разноцветных мормышек, клятвенное обещание сходить с ним в ресторан.
И декан подписал Ане допуск к экзаменам. Я уволилась через неделю после окончания сессии. Я совсем не помню то лето. Дни слились в один, солнечный, залитый мягким полароидным светом. На квадратных снимках остались спелая малина в серебряной чашке, студеное озеро с горячим песком, дачные мальвы высотой с дом, мороженое, брошенный на стуле ремень, золотые рыбки в круглом аквариуме, рассыпанный сахар, девочка, читающая книгу в гамаке. Мы вернулись в город перед самым началом занятий. Второй курс взяла Наталья Александровна, большая, веселая и добрая, как матушка гусыня. Аня пришлась ей по душе. Нахваливает и нахваливает. Факультетскими новостями меня снабжала Оленька. Сил нет слушать. Анечка то, Анечка сё. Недавно задала им написать статью на свободную тему. Кто лучше напишет, интереснее тому приз. Помнишь ее «Золотые ключики»? «Золотые ключики» Наталья Александровна я помнила. Их вожделели все, но доставались они только за самые выдающиеся работы. Оленька была у нас единственной обладательницей такого ключика. Девочки себя превзошли. Какие у них были темы. Французский экзистенциализм. Как Сартр и Камю изменили взгляд на свободу и абсурд. Что читать после Пруста? Романы, меняющие восприятие времени. Эволюция женского голоса в литературе. От Жорж Санд до Анни Эрно. А ключик достался этой звезде.
Про что была ее статья?
Про глистов. 5 причин, почему хорошо, если они у вас завелись.
Наталья Александровна эту статью прочитала нам всем на кафедре вслух. Больше всего ей понравилась причина номер 5. Вы больше не будете чувствовать себя одиноко. И что кафедра?
Смеялись и соглашались, что девочка далеко пойдет.
Я была с ними полностью согласна.
Но котеночка своего все равно выпорола.
Что-то произошло в конце осени. Погруженная с головой в работу над диссертацией, я пропустила первые знаки. А может, их и не было. Однажды, вернувшись с занятий, Аня сказала:
«Я влюбилась. Его зовут Вениамин».
Она стояла на пороге, не разувшись и не сняв куртку, ждала моего ответа.
«Ладно».
Мое «ладно» ее не устроило. Взгляд стал прямым и вопросительным, будто требовал разрешения.
«Совет да любовь. Можешь остаться здесь.
Не хочу снова вылавливать тебя по стрип-клубам».
«Мы сняли квартиру».
Веня оказался не студентом-очкариком, а коренастым мужиком, 30 лет, владельцем частного охранного предприятия. Для чоповца у него был слишком правильный русский язык и безбрежные познания в литературе. Аня выглядела счастливой, но я знала, что долго это не продлится. Она не вернулась ко мне. После Вени был Дэн, потом Андрей Всеволодович, потом еще кто-то. В июне я собиралась уезжать к Томасу, а в мае получила приглашение на фестиваль, который каждый год проводила наша кафедра. Студенты готовили выступления, кто-то пел, кто-то декламировал, но обязательным номером был мини-спектакль.
«Старательные курочки-первокурсницы»
под одобрительное кивание Оленьки сыграли отрывок из «Гаврош». Старшие поставили что-то футуристично-абсурдное в стиле Ионеско. Второй курс выбрал сказку про принцессу и лягушку. Принцесса была в короткой юбке и короне, лягушка 2 метра ростом и молчалива. Я не имела представления, кто мог ее играть. На факультете таких особей не водилось. Лицо лягушки скрывала маска для подводного плавания. Зеленую кожу изображали костюм химзащиты, рыбацкие сапоги и резиновые перчатки. Лягушка требовала поцелуя. Принцесса то хамила, то капризничала. Второстепенные персонажи изнемогали в желании им помочь.
Все диалоги и каждая отдельная реплика были так смешны и комичны, что аудитория лежала от хохота. Когда поцелуй наконец случился, погас свет и заиграла музыка. Два маленьких прожектора выхватили огромную фигуру лягушки. Медленно, палец за пальцем, он снимал с себя резиновые перчатки. Первая полетела в зрителей, вторая в жюри. Сапоги, костюм химзащиты, под которым оказались маленькие плавки с золотой короной. Зрители выли от восторга, заглушая безумно красивую песню, под которую исполнялся вполне профессиональный стриптиз. Последней была сброшена маска для подводного плавания. Актеры выходили на поклон дважды. Часть жюри сидела с каменными лицами, часть аплодировала вместе со всеми студентами. Второй курс занял 5-е место. Первые отдали Оленькиным курочкам.
«Восторг! Скажите, восторг!» Наталья Александровна остановила меня у выхода. «Какова режиссура? Место 5-е, зато выступление лучшее. Анечка гениально!»
«Это Аня придумала?»
«Все! От костюмов до текста. Очень талантливая девочка».
Я догадывалась, чем будет объясняться ясноглазый котеночек. Никто не говорил, что нельзя приглашать профессионального стриптизера. И знала теперь, как оставить ее тут одну, без меня. Мы встретились в кофейне. Я уезжаю в Бельгию. Возможно, надолго. Или очень надолго. Мне есть чем тебя занять в мое отсутствие. Аня скорчила рожицу, означающую, что я имела в виду любые мои попытки чем-то ее занять. Есть одно маленькое рекламное агентство. Оно принадлежит моему мужу и еще толком не начинало свою работу. Я дам тебе порулить им. Можешь сама набрать команду и играться там, как тебе захочется.
Мне? Целое настоящее рекламное агентство?
Она тут же перестала кривляться. У меня будет несколько условий. Если ты их нарушишь, все игры закончатся.
Какие условия?
Главного бухгалтера, системного администратора назначу я. У тебя будет фиксированная зарплата. Примерно в 5 раз больше средней по городу, даже если агентство будет в минусе. На зарплату остальным работникам ты будешь должна заработать сама. Подробные отчеты о работе раз в 3 месяца. И самое сложное. Аня замерла. Ты не бросишь учебу. Работать с сисадмином я позвала Вовочку Петрова. Он оказался отличным соглядатаем.
Смех на палке. Это твой котеночек, докладывал он. Общественность в шоке. Представь, серьезные дяди ждут навстречу Анну Сергеевну. Приходит это. Они делают ей козу, кормят шоколадом и спрашивают, сделала ли она уроки. Я не могу просто.
Через месяц его интонации сменились на тревожные.
Мать.
Она сегодня повела исполнительного директора Европы Плюс на маникюр. Мужик только из Челябинска к нам перевелся.
Почему на маникюр?
Потому она хотела проект с персоной. Но они не хотели отдавать бюджет неизвестному агентству. Твой котеночек заявился в редакцию глянцевого журнала и предложил им интервью и фотосессию с новым директором лучшей радиостанции региона. Они отказались. У них в концепцию только гламурный материал лезет. Она пообещала, что фотосессия будет очень гламурной. Мужик из Челябинска, напоминаю, с рожей, как у Столивара. Он послал ее, уж не знаю, с шоколадом или без, а она ему: «А если в процессе фотосессии вас будут холить или леять, как никто и никогда?» Выпросила ему маникюр, стрижку,
массаж ступней.
«Персона не делает массаж ступней?»
«Теперь делает».
Про это прослышал новый магазин мужской одежды. В итоге у глянца интервью и фото, у персоны репортаж в глянце, у Столивара новый имидж, в магазине очередь.
Она их перекрестно опылила.
Еще через 2 месяца я приехала сама.
Анна Сергеевна была очень занята, для меня у нее нашлось только 10 минут. Положив на стол высокую стопку папок с отчетами, она умчалась на очередную встречу. Серьезные дяди больше не смеялись над ней, все хотели свой собственный особенный проект. А я хотела обратно моего ясноглазого котеночка. В один из дней Вовочка позвонил мне сам. «Алло, мать, алярм! Это не учебная тревога. Твоя краля ездила в Питер, вернулась с сумасшедшими глазами. Кажется, у нее там кто-то появился. Нехорошо появился, если ты понимаешь, о чем я». Я не понимала. Ну, очередной Веня, Дэн или Андрей Всеволодович. Сколько их уже было и сколько еще будет? Я немного почту взломал, почитал их переписку. Ему 42 года, он извращенец. БДСМ, плетки, наручники и все такое. Слыхала? Она через 2 недели снова поедет, билеты уже взяла. Хочешь, объясню ей доходчиво, что не стоит этого делать?
Не надо. Сама прилечу послезавтра. Я хочу на тебя посмотреть. Разденься.
В квартире было холодно.
Аня молча стянула свитер, расстегнула джинсы и вопросительно посмотрела.
Полностью.
Майка и трусы полетели на диван.
Теперь повернись.
Следов уже почти не осталось. Несколько теряющих цвет полос на бедрах. Жди тут. Я вышла в коридор. Взяла с вешалки узкий кожаный поводок. Кто-то подарил Берте, не сопоставив размеров. Провисел несколько лет без дела. Такое тебе не идет. Я показал на чужие следы. Убери волосы. Она закрутила их в пучок. Руки за голову. Стой прямо. Будешь крутиться, мы с тобой закончим. Совсем. Сдашь мне ключ от агентства и снова станешь обычной девочкой. Новые пухлые полосы легли ровно от шеи до пяток, перекрыв собой старые. Слез я не дождалась. Но мне и не было надо. Так будет каждый раз, когда тебе захочется порадовать очередного питерского извращенца. Кстати, как его зовут?
В Питер Аня уехала не через 2 недели, а через 4, когда сошли последние следы. Вовочка продолжал держать меня в курсе. Это стало нашей войной. Я прилетала каждые 3 месяца. Слушала подробные отчеты о работе. А потом наставал черед кожного поводка. Полпачки обезболивающих, жаропонижающие. 2 дня на прийти в себя. Мы обе считали, что это справедливая плата за то, чтобы делать, что хочется. Вовочка исправно стучал. Я знала о каждом ее вздохе. «Мы всегда можем это прекратить», напоминала я, но ответа не удостаивалась. Упрямства ясноглазого котеночка хватило на целый год. «Я больше так не хочу», сказала она в очередной мой приезд. «Хорошо. У тебя есть неделя, чтобы закончить дела. Ключ от агентства на стол и свободно». Все было готово через 3 дня. Подписав последние документы, Аня разрыдалась. Смотреть на это оказалось очень приятно. Я уже забыла, как она плачет. «Бедный ребенок!» Я погладила ее по щеке. «Ты так хочешь, чтобы я тебя отпустила?» «Я отпущу. Агентство ты мне уже отдала, но я хочу кое-что еще. Твою коллекцию палочек от чупа-чупсов». Новости в нашем городе разносятся быстро. Уже вечером Столивар предложил Анне Сергеевне пойти к нему директором рекламного отдела. Это была последняя информация, которую я получила от Вовочки. Я знала, что что-то не так. Чуяла и понимала, если плохое не случилось, то обязательно скоро произойдет. Мне снились кошмары. Аня под колесами автомобиля. Аня в веревочной петле. Аня, задыхающаяся от пневмонии. Аня на дне нашего студеного озера. Вовочка ничего не знал. На радиостанции она проработала всего месяц, потом пропала со всех радаров. Из университета ее отчислили. Ей не находила себе места. За прошедшие полгода могло произойти все, что угодно. У меня оставался всего один контакт. Арсений Дмитриевич, ее дядя. Я позвонила ему.
Аня живет в своей старой квартире. Я тогда передумал ее продавать.
Но мы не виделись несколько месяцев. За коммунальные услуги она платит. Вопросов у меня к ней нет.
Я не узнал ее. Дверь мне открыла качающееся серое существо в длинной футболке. Героиновая наркоманка с черными синяками под глазами и на сгибах тощих, почти прозрачных ручек.
«Аня!»
Она отшатнулась.
«Я беременна. Троните меня, я вас убью».
Она сделала еще один шаг назад и заплакала. Я отвезла ее к знакомому врачу в частную клинику. 24 недели, жесткий токсикоз. Остальное все в порядке. С ребеночком тоже. Сердцебиение отличное. Токсикоз снимем, откапаем глюкозкой и витаминками. Потом хорошо бы на свежий воздух.
А дорожки на руках?
Дорожек нет. Вены тонюсенькие. В поликлинике кто-то без руки брал ей кровь. За несколько дней Аня порозовела. Синяки на руках прошли. Круги под глазами исчезли. Больше не героиновая наркоманка, а обычный ребенок. Живота почти не видно. Если не знать, то и не поверишь. Она разрешила мне увезти себя на дачу. 3 раза в неделю к нам приезжала медсестра, чтобы продолжать капельницы с глюкозой. Вопросов я не задавала. Аня рассказала все сама. Случайно получилось. Был сложный период. Мне очень нужно было отвлечься. 0,5 бутылки коньяка, секс, а потом у меня 2 полоски, как у бурундука. Тут человек в курсе? Нет, конечно. Это же было только на одну ночь. Может, все-таки стоит ему сказать? Это моя ответственность. Я нормально справлялась, токсикоз только этот. Как ты будешь потом одна? Как все. Я уже нашла няню. Выйду сразу на работу, у меня есть договоренность.
Я помогу, чем угодно.
Вы уже помогли. Дальше я сама. Она провела со мной еще 1,5 месяца, потом захотела вернуться домой. Через 2 недели я получила от нее письмо. Он знает и захотел участвовать. Идея дурацкая, но, может, стоит попробовать. Начал делать в квартире ремонт. В день зимнего солнцестояния у Ани родился большеглазый мальчик. Крошечные штанишки, рубашечки, банный халатик, жираф, которого нужно грызть. Продавщица запаковала все в голубую папиросную бумагу.
«Поздравляю со счастливым событием»,
– нежно сказала она, отдавая мне пакет. Я ехала без предупреждения. Аня больше не писала. Мне нужно было посмотреть на нее. Ее мальчику уже 2 месяца.
Какой она стала?
Растрепанный, в халате, радующийся желтому, а не зеленому пятну на пеленке. Думать об этом было невыносимо. Но ничего не изменилось. Передо мной стоял ясноглазый ребенок. Такой я увидел ее в первый раз.
«Котеночек, кто там?» – услышала я знакомый голос.
«У нас гости».
«Славно».
В прихожую плавно выплыл Вовочка Петров. На его плече спал улыбающийся во сне младенец.